Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Способ защиты лидера боснийских сербов Радована Карадзича в Гааге. Никаких преступлений не было. Как меняли старые автомобили на новые в США и Германии. Президент Лукашенко между Россией и новыми друзьями России. И международные механизмы защиты прав человека. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Начавшийся в понедельник в Международном трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии слушания по делу лидера боснийских сербов Радована Карадзича были отложены на более поздний срок, именно в тот день, когда свои аргументы должна была представить сторона обвинения. Еще до начала слушаний Карадзич просил судебную палату трибунала отложить процесс до 17 июня. Но эта просьба тогда была отклонена. Из-за того, что в течение первых дней слушаний в Гааге можно было слышать в основном доводы Карадзича, многое из тех положений, которые он представил суду, повисло в воздухе и осталось без ответа. И тем самым причинило огромную боль. Я передаю микрофон Айе Куе.
Бывший лидер боснийских сербов утверждает, что война в Боснии началась из-за того, что мусульмане и хорваты отказались остаться в составе, кстати, тогда уже распавшейся Югославии, и что мусульмане не соглашались отдать сербам часть территории республики. Напомню, что в те времена в Боснии никаких этнически чистых территорий не было, никакой сербской части не существовало. Она образовалась во время войны вследствие этнических чисток.
Мы всегда хотели жить вместе с мусульманами. Мы просили их остаться в Югославии, но мы не могли согласиться жить в их Боснии и таким образом подпасть под исламский фундаменталистский режим.
Прокомментировать это утверждение Радована Карадзича я попросила видного сербского адвоката Драгана Тодоровича.
Первое, что я заметил, он перекладывает всю вину за войну на мусульманскую сторону. Якобы боснийские мусульмане породили военный конфликт, не желая разрешать внутренние вопросы Боснии мирными средствами. Карадзич утверждает также, что если уж мусульмане хотели войны, сербы должны были с этим согласиться, потому что другого выхода не было. Это неправда. Я учился в университете в Сараево, и там не было совершенно никаких межнациональных проблем. Никаких. Войну в Боснии вели Союзная Республика Югославия и Сербия. Белград отправлял боснийским сербам и оружие, и вертолеты, и истребители, и боеприпасы, и обмундирование, финансировал их и обеспечил им весь офицерский состав. Они лечились в Белградском военном госпитале, и территория Сербии для них была свободной территорией. Война целиком велась из Белграда, а боснийские сербы предоставляли живую силу, пушечное мясо. Нет даже сомнений в том, кто начал войну.
Кстати, Радована Карадзича лидером боснийских сербов выбрал Слободан Милошевич, а не народ. И в те времена, за несколько месяцев до начала войны в 1992 году, Карадзич в боснийском парламенте уже грозил мусульманскому руководству, что боснийские мусульмане, настаивая на независимости, могут в Боснии просто исчезнуть.
И не сомневайтесь, вы тем самым Боснию и Герцеговину опустите в ад, а мусульманского народа, может быть, вовсе не станет.
Несомненным фактом, который вряд ли кто оспаривает, является то, что столица Боснии Сараево 1425 дней войны находилась под осадой сил боснийских сербов. Эта блокада считается самой длинной в современной истории. В среднем на город с позиций боснийских сербов в горах падало по 330 артснарядов в день. Улицы постоянно простреливались снайперами. За 4 года были убиты более 10 тысяч горожан, среди них 1600 детей. Через год от начала войны в Сараево уже было полностью разрушено 35 тысяч зданий. Около 300 тысяч оставшихся в городе граждан, в том числе и сербы, большую часть времени голодали. Продовольствие поступало через гуманитарные конвои, а позже через выкопанный самим горожанам тайный узенький туннель под аэропортом. 43 месяца город выживал почти без воды, электричества, отопления. Радован Карадзич утверждает, что никакой блокады Сараева не было.
Непреложной истиной является то, что Сараево не находилось под сербской осадой. Город никогда не был блокирован, разве что ради блокады снабжения их войск, а и такого почти не бывало. Но как это так, что мы терроризировали город, когда и воду-то, какая у нас была, мы с ними делили? Все окрестные источники водоснабжения на нашей земле, и мы давали им, даже когда самим немного оставалось. Никогда не проводились преднамеренные артобстрелы города. Никогда. Все массовые страдания и гибель Сараева произошли в результате коварной стратегии, военному лукавству мусульман с целью вызвать иностранную интервенцию в их пользу.
Иностранная интервенция у них в пользу.
Это и является главным тезисом Радована Карадзича. Боснийские мусульмане сами убивали своих. Он даже обещал доказать, что, например, страшное кровопролитие на рынке Маркале в центре Сараева, где дважды под минометным обстрелом погибли более сотни мирных граждан и несколько сотен получили ранения, было провокацией мусульманского правительства. Карадзич перед судом утверждал, что в Маркале в феврале 1994 года никто вообще не убит. По его словам, туда были привезены и разбросаны по земле тела уже мертвых, погибших в боях людей. Вот как трагедию на рынке вспоминает сараевская журналистка Сенька Курт.
В тот день, в тот самый момент, когда упала граната, я была на Маркале с моим другом. Мы пошли покупать макароны, его жена из-за границы прислала ему немного денег. Мне из всего запомнились лишь цвета и пара каких-то бессвязных сцен. Когда я прибежала в редакцию, начала кричать, меня успокаивали, что все не так страшно, это лишь мой страх. А я видела только краски, в основном красную кровь, которая лилась и лилась. Потом цвет каких-то тряпочных навесов, на которых несли раненых и разорванных в куски людей. Цвета грузовиков, которые начали подъезжать к рынку. Вот так я сегодня и вспоминаю о Маркале. Лишь разлитые краски. Когда я про это думаю, то и сегодня, как и тогда, чувствую только ярость и беспомощность. Но когда приходится слышать разные притчи, кружащие вокруг трагедии в Маркале и всех преступлений, совершенных в Сараево вообще, я испытываю разочарование в международном сообществе, которое до сего дня не в состоянии привести к ответу тех, кто совершает преступление, будь то минометом, будь то словами.
Радовану Караджичу предъявлено обвинение не только в совершении военных преступлений против боснийских мусульман и хорватов, но и в геноциде по двум пунктам. Массовое убийство более 7 тысяч мусульманских граждан из города Сребреница, восточной Боснии, и этнические чистки и убийства в разных местах страны, цель которых – освободить территорию от несербов. Карадзич выступает в свою защиту с утверждением, что ничего подобного в Боснии не происходило. Даже напротив, сербы всячески пытались уговорить мусульман и хорватов не покидать свои дома на территории, контролируемой сербами. Однако существует тысячи и тысячи свидетельств того, что сербы часто держали своих соседей заложниками и отпускали лишь тогда, когда те отказались от права на любое имущество. Как геноцид, прокуратура Гаагского трибунала характеризует и содержание в 1992 году огромного числа мусульман и хорватов в концентрационных лагерях. Заключенные в этих лагерях, а среди них были и женщины, и даже дети, подвергались страшным истязаниям и изнасилованию. Многие были убиты. Самые крупные из таких организованных мест лишения свободы – Омарска и Кератерм, Западной Боснии. Радован Караджич утверждает, что никаких лагерей не было. Были центры для захваченных в боях военнослужащих, да и то только на время расследования, и места, где размещались якобы бежавшие от военных действий гражданские лица.
Омарская
и Кератерм не лагеря. Омарская и Кератерм были центрами, где легальные государственные органы проводили следствие. Туда были помещены захваченные с оружием военнослужащие и некоторые гражданские лица, не воевавшие, но вышедшие из своих домов и вмешавшиеся в дело.
Для Караджича, как он заявил, трагедия в Сребренице, где в течение недели в июле 1995 года были убиты тысячи боснийских мужчин и мальчиков, является лишь ложным мифом об их жертвах. Напомню, Международный трибунал в ходе предыдущих процессов против обвиняемых в Гааге сербов уже давно признал доказанным массовый расстрел мусульман из Сребреницы. Среди них было мало таких, кто отрицал бы факт расправы над мужчинами из Сребреницы, которые после занятия городка сербскими силами искали спасение в лесах. Сербские войска хватали их и расстреливали без суда. Их тела все еще находят в массовых захоронениях, и большинство из них, хотя останки найдены, не опознаны. Ведь места первичных захоронений были разрыты бульдозерами, и кости были свезены во вторичные массовые могилы.
Утверждают, что сербы убили 8320 мусульманских мужчин и мальчиков, и даже не дают определения того, что понимать под словом «мальчики». Разве парни с 16-17 лет с оружием в руках мальчики? Стоит подсчитать, сколько человек умерли естественной смертью за 4 года войны, всех погибших в боях за это время, и всех погибших в лесах вокруг Сребреницы, когда они силой пробивались через сербскую территорию. Так вот, мусульмане, подсчитав их всех вместе, не смогли набрать и похоронить более 2500-3000 человек. Видите, мы знаем, что теперь они раскапывают свои могилы по всей Боснии, чтобы им каждого 11 июля было что хоронить в Сребренице.
У Муниры Субашичи из Сребреницы были убиты муж и больной сын. Останки мужа недавно были найдены в массовом захоронении, а сын по-прежнему числится без вести пропавшим. Мунира от имени организации «Матери Сребреницы» присутствовала на открытии слушаний по процессу против Радована Карадзича в Гааге.
Ну вот, через 15 лет после трагедии я услышала самую страшную ложь. А ведь ложью они и начали войну. Оказалось, что Карадзич не покаялся и остался преступником. Я думаю, что этой ложью он предал и свой сербский народ. И не герой, а трус. Однако все-таки важно, что судебный процесс начался, что его будут судить за преступление и геноцид, совершенный в нескольких местах Боснии и Герцеговины. Я надеюсь, что в историю 21 века он войдет как преступник, а если его даже не постигнет земное наказание, постигнет наказание Божье, а оно тяжелейшее.
Боснийские жертвы глубоко травмированы тем, что в судебном зале в Гааге снова слышны невероятные утверждения, служившие 15 лет назад цели к военной пропаганды, а теперь воскресшие для оправдания преступлений. Радован Карадзич перед трибуналом защищает себя сам. И, очевидно, намерен строить свою защиту на полном отрицании любых преступлений сербской стороны, даже тех, которые уже доказаны и которые сербская общественность не отрицает. Но специалисты считают, что каждый обвиняемый имеет право защищать себя по своему усмотрению. Это легитимно.
О положениях, которые высказал Радован Карадзич в Международном суде в Гааге, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На следующей неделе в России начинается кампания льготного обмена старых автомобилей на новые, за счет которой правительство, как и в других странах, хотело бы поддержать отечественный автопром. В рамках первого этапа этой программы в России из бюджета выделены деньги на дотации для покупки 200 тысяч новых автомобилей по 50 тысяч рублей на каждый. Этот этап рассчитан на 8 месяцев. Ровно столько же действовала в прошлом году аналогичная программа на крупнейшем автомобильном рынке Европы в Германии. А в Соединенных Штатах она длилась всего один месяц. Об особенностях завершившихся программ обмена старых автомобилей на новые в Германии и США рассказывает Сергей Синянский.
В Германии эта программа началась в конце января прошлого года и завершилась к концу сентября. Из бюджета на нее выделили сначала 2,5 миллиарда евро, но уже вскоре эту сумму увеличили вдвое. Соответственно, если за каждый сданный на утилизацию старый автомобиль его владелец получал ваучер на 2,5 тысячи евро для покупки нового, общее количество проданных в Германии в рамках программы автомобилей составило 2 миллиона. Для сравнения, это ровно в 10 раз больше, чем предполагается продать в России на первом этапе программы. Из города Бад Хомбург коммерческий директор Ассоциации зарубежных автопроизводителей в Германии Томас Альмерот.
Рассчитывать на дотацию от правительства можно было при двух условиях. Старый, сдаваемый на утилизацию автомобиль должен был эксплуатироваться до этого не менее 9 лет. При этом человек, подающий заявку, должен был владеть им не менее 1 года. И в целом льгота распространялась именно на частных лиц, которые покупали легковые автомобили или легкие грузовики. Дальше же практически никаких ограничений не было. Общая цена покупаемого нового автомобиля роли не играла. Не имело также никакого значения, был ли этот автомобиль произведен на заводе в самой Германии или в какой-то другой стране. Как мне представляется, ввести такое ограничение было бы невозможно уже чисто политически, так как оно нарушало бы общие для Европейского Союза правила. Более того, на льготных условиях можно было приобрести не только абсолютно новые автомобили, но и, как их называют в Германии, годовалые машины. Речь идет, как правило, о новых моделях автомобилей, которые через год эксплуатации всегда продаются значительной скидкой.
А на какие модели автомобилей пришелся в Германии основной спрос обладателей ваучеров? Каких ценовых категорий, а также отечественных марок или зарубежных?
В основном, конечно, покупались автомобили низшей и средней ценовых категорий. Как правило, это были машины стоимостью до 15 тысяч евро, в крайнем случае до 20 тысяч. И в целом, больше всего было куплено автомобилей, произведенных на немецких заводах, таких компаний, как Volkswagen, Ford и Opel. Но очень неплохо использовали новые возможности на немецком рынке и компании из Японии и Южной Кореи – Hyundai, Toyota или Kia – но в основном все-таки японские. На машины более высоких классов спрос оказался минимальным, хотя, конечно, время от времени появлялись сообщения о том, что где-то на утилизацию сдавали старые развалюхи, а вместо них покупали новенькие Porsche. Но это были исключения.
В феврале 2010 года объем продаж автомобилей в Германии сократился сразу на 30% к уровню февраля прошлого года. В январе падение составляло 4%, а в декабре 5%. В целом, за январь и февраль эти продажи сократились в Германии на 20% к уровню 2 первых месяцев прошлого года. Однако на фоне сокращения продаж автомобилей в самой Германии, их экспорт из страны в феврале, наоборот, увеличился сразу на 57% к уровню февраля прошлого года, превысив объемы продаж на внутреннем рынке в 1,7 раза.
С нашей точки зрения, эта компания полностью себя оправдала. Ведь до того, как о ней было объявлено, многие автовладельцы на фоне кризиса и не помышляли о покупке нового автомобиля. И, на мой взгляд, не будь этой программы, на немецком автомобильном рынке и в прошлом, и в нынешнем году произошел бы резкий спад. В результате пострадали бы не только автозаводы, но и очень многие автосалоны закрылись бы. Теперь же, после оживления частного сегмента авторынка, можно ожидать, что осенью этого года оживится и предпринимательский его сектор. Мы, во всяком случае, положительно оцениваем перспективы дальнейшего развития.
Томас Альмерот, коммерческий директор Ассоциации зарубежных производителей в Германии. В Соединенных Штатах еще год назад крупнейшем автомобильном рынке мира, в 2009 году таковым стал Китай, программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в прошлом году всего 1 месяц. С 24 июля по 26 августа, хотя сначала предполагалось провести ее за 4 месяца. Выделенные на программу из бюджета средства сначала 1 миллиард долларов, потом еще 2 миллиарда были израсходованы всего за месяц. Но интересен главный критерий, по которому в США, в отличие от Германии, в каждом конкретном случае определялась стоимость получаемого владельцем старого автомобиля ваучера. Она была тем выше, чем больше оказывался разрыв в экономичности двигателей старой машины, сдаваемой на утилизацию, и новой, покупаемой в рамках государственной программы. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейт Дэниел Айкинсон.
Ваучеры получили те, кто был готов поменять свой старый автомобиль на новый, но более экономичный. Поэтому максимальный размер ваучера составлял 4,5 тысячи долларов, а минимальный — 3,5 тысячи. То есть, чем более экономичным по сравнению со старым оказывался покупаемый новый автомобиль, тем и доплата от государства больше. Например, для получения ваучера на минимальную сумму необходимо было сдать старый автомобиль с расходом более 13 литров на 100 километров пути и купить взамен новую машину, потребляющую примерно на 3 литра меньше. Программа длилась чуть более месяца, и за это время в ее рамках было продано примерно 750 тысяч новых автомобилей. При этом не имело никакого значения, в какой именно стране был выпущен новый автомобиль. И поначалу зарубежные автомобильные компании опасались, что потребители предпочтут именно американские автомобили. Но все вышло ровно наоборот. В первой десятке наиболее продаваемых в рамках программы автомобилей 8 японские и южнокорейские. По 3 модели от Toyota и Honda, по 1 от Nissan и Hyundai. И еще 2 модели Ford. Машины ни от General Motors, ни от Chrysler в первую десятку не попали.
Зато в первой десятке самых сдаваемых в рамках программы старых автомобилей исключительно американские модели от всех трех национальных автомобильных компаний General Motors, Ford и Chrysler. Как только программа завершилась, объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах вновь упали. Дэниел Айкинсон, Институт Кейто, Вашингтон.
Именно так и было. Объемы продаж резко упали. Интересно, что даже один из главных сторонников этой программы, бывший сотрудник Федеральной резервной системы США, а ныне профессор экономики в Принстонском университете, Алан Блайндер, выразил удивление, что программа длилась всего месяц. Но, на мой взгляд, даже если она продолжалась бы целый год, результаты, в принципе, были такими же. Мы, условно говоря, как бы одолжили спрос у будущего. Как ни крути, как только программа стимулирования покупок завершается, с ней заканчивается и искусственно созданный спрос. Поэтому, в целом, на мой взгляд, в результате этой программы деньги, взятые из государственного бюджета, просто ушли, а сама она никак не повлияла на спрос на автомобили в долгосрочном плане.
Однако, в отличие от Германии, где в феврале продажи автомобилей упали на 30% к прошлогоднему уровню, в США они, наоборот, увеличились на 13%. Данные по обеим странам были представлены на этой неделе. В России в 2009 году автомобильный рынок сократился в целом на 49%, а в январе этого года на 37% к уровню января года прошлого. Программа льготного обмена старых автомобилей на новые начинается в стране на будущей неделе.
Как меняли старые автомобили на новые в Германии и США, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Познакомилась с Вадимом Алексеевичем Козиным, когда меня привезли в Магадан. Год 46-й, по-моему.
В «Поверх барьеров» передача «Вадим Козин в Магадане».
Вышел на сцену пожилой человек, и то, что он делает, было окрашено академическим совершенством.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
22 часа 30 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривал сегодня иск акционеров компании «ЮКОС» к российским властям. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что «ЮКОС» был разрушен по политическим мотивам. Решение суда, как ожидается, может быть принято через несколько месяцев. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Грузией, опираясь на тех людей, которые хотят иметь такие отношения с Россией. Путин встретился сегодня в Москве с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев заявил сегодня о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего первого заместителя министра финансов в правительстве Московской области Валерия Носова. Его обвиняют в крупных финансовых махинациях. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. В Багдаде сегодня 14 человек стали жертвами взрывов у избирательных участков. Ранены многие десятки человек. Всеобщие выборы пройдут в стране в воскресенье. Из Испании в Москву в четверг экстрадирован 45-летний предполагаемый лидер так называемой «Ореховской преступной группировки» Сергей Буторин. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до сформирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Президент Лукашенко между Россией и новыми друзьями России. И международные механизмы защиты прав человека. В течение последних 6 лет у президента Беларуси Александра Лукашенко была фактически монополия на союз с Россией. Однако все изменилось в тот момент, когда президентом Украины стал Виктор Янукович. Монополии на особые отношения больше нет, и еще неизвестно, кто для официальной Москвы окажется полезнее. Как будет вести себя Александр Лукашенко не в дуэте, а в триумвирате? Этот вопрос обсуждают политологи Александр Федута и Валерий Карбаревич, аналитик Центра стратегии в Минске, и мой коллега, обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Валерий, давайте начнем с вас.
Действительно, новая ситуация в Украине, избрание нового президента определенным образом повлияет на отношения Белоруссии и с Россией, и с Украиной. Прежде всего, исчезнет оранжевая опасность, которая очень беспокоила белорусские власти после помаранчевой революции в Украине. Сейчас эта проблема снята, и это благоприятно для правящей в Беларуси команды. Второй момент. Снята проблема, которая долгое время омрачала отношения Беларуси и Украины. Это проблема ратификации границы, которая была увязана с вопросом о украинском долге. Во время последнего визита Лукашенко в Украину в ноябре прошлого года стороны договорились проблему снять. Эти два фактора, которые будут способствовать улучшению отношений между Белоруссией и Украиной. Но есть и другие факторы, которые осложняют отношения белорусского режима. Например, то, что сейчас снят вопрос о вступлении Украины в НАТО. Вопрос, который очень сильно беспокоил Кремль. И благодаря этому Кремль гораздо более сильно держался за Беларусь, за Лукашенко. Теперь проблема снята, и поэтому так сильно изо всех сил держаться за Беларусь, за белорусский режим, даже с точки зрения геополитической и военной, уже нет необходимости.
Спасибо, Валерий Карбалевич. Александр Федута.
Я убежден в том, что уход демократического президента Ющенко и приход к власти того, кого можно назвать преемником курса Леонида Кучмы, Виктора Януковича, это, несомненно, плюс развитию белорусской демократии. И уж не потому, что она будет получать поддержку, а потому, что впервые режим Лукашенко почувствует, что такое на самом деле полноценное российское давление. Сегодня у России нет опасности, как уже сказал господин Карбалевич, нет опасности оранжевой угрозы. Россия опасалась этой заразы гораздо больше, чем в Беларуси. В Беларуси-то как раз ситуацию Лукашенко было удержать намного проще. Виктор Янукович, несомненно, будет отрабатывать политическую карту союза с Россией, не в той степени интеграции, какую предлагал Александр Лукашенко, но это, в принципе, Россия. И не надо. Главное то, что Россия получает определенные преференции в сфере транзита через Украину, а значит, у нее освобождается возможность разбираться с Александром Лукашенко. То, что это произойдет, на мой взгляд, почти неизбежно.
Спасибо, Александр Федута. Но вы знаете, вы говорите о политических преференциях и о политических подачках, которые потребует Россия. Но Виктор Янукович начал с вполне конкретных, с вполне определенных практических предложений. Эти предложения касаются прежде всего флота российского и «Газпрома», которому обещано 30% в газовой компании. Не менее практические предложения высказал сразу же после победы Януковича еще даже в первом туре голосования в Украине, и господин Смирнов. Вот его заявление по поводу размещения возможных российских ракет на территории Приднестровья.
Мы не возражаем о нахождении вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории со штатным и любым вооружением, запишите так, для защиты жизни граждан Приднестровской Молдавской Республики, российских, украинских и всех, кто там проживает.
Что может предложить Александр Лукашенко? При всем при том, что отношения с Россией носили особый специфический характер, господин Лукашенко все-таки не пошел на то, чтобы предоставлять России какие-то экономические преференции в Белоруссии. Валерий, вам слово.
Я думаю, что отношения России и Белоруссии в современной ситуации будут диктоваться другими факторами, помимо фактора Украины. То есть фактор Украины, мне кажется, не столь уж радикальный и значительный, чем другие факторы. Это то, что правящая элита России убедилась, что Лукашенко не собирается объединяться. И поэтому надо строить отношения с Белоруссией как с независимым государством. Это стремление сократить радикально субсидии белорусской экономики, решение, которое было принято еще в 2006 году, и оно неуклонно выполняется. Это дистанцирование внешнеполитической Белоруссии от России и попытка балансировать между Россией и Европейским Союзом. Вот эти факторы будут влиять на то, что отношения Белоруссии и России будут трудными, будут сложными. И самое главное, сокращение российских субсидий. Вот главный фактор, который будет влиять и на белорусскую экономику, белорусскую внутреннюю и внешнюю политику, и, конечно же, на белорусско-российские отношения.
Ну, господин Ковалевич, а если все-таки президент Лукашенко захочет выровнять эти отношения, и если экономическая ситуация будет немножко удушающей, скажем так, то ведь придется идти на какие-то поблажки, на какие-то подачки. Этот вариант возможен со стороны нынешнего белорусского лидера?
Я так понимаю, некие встречные шаги в адрес России. Безусловно, я думаю, что придется. Я думаю, что во весь рост станет вопрос о приватизации российским капиталом двух нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси, о приватизации «Газпромом» контрольного пакета акций «Белтрансгаза», вопрос о МАЗе и других машиностроительных предприятиях Беларуси также, я думаю, на повестку дня будет поставлен, потому что экономическая ситуация сложная, надо брать откуда-то деньги, и поэтому надо что-то продавать. Безусловно, шаги навстречу будут, но они будут осуществлены в условиях очень жесткого торга.
Напомню, рядом со мной в студии обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, вы согласны с тем, что, во-первых, может возникнуть ситуация, когда придется чем-то жертвовать, а во-вторых, что торг будет серьезным?
Я с этим, конечно, согласен, но я вот, может быть, не совсем согласен со своими коллегами, что воцарение Виктора Януковича так уж никак не повлияет именно на белорусско-российские отношения. На мой взгляд, вот избрание Януковича – это очень такой сильный символический сигнал и в Москву, и в Минск. Как-никак, Россия 5 лет назад сражалась за этого кандидата. И вот он становится президентом. Психологически, причем независимо от того, что будет делать Янукович, по крайней мере, на первых порах, в России будет вот такая уверенность. Ага, Украина от нас никуда не делась. Даже Украина от нас никуда не делась. Так уж куда денется Беларусь, что бы мы, опять же, не делали в отношении нее. И в этом смысле, как бы психологически, набор инструментов, которыми Москва может обращаться с Беларусью, становится несколько шире. Опять же, психологически, если Украина никуда не делась, то уже и ценность другого, такого маленького, небольшого союзника, она все-таки, опять же, психологически неким образом снижается. Второй момент, о котором, кстати, Лукашенко сказал в Киеве, что нам бы вот хотелось, чтобы новый президент проводил политику Виктора Ющенко в смысле, так сказать, был адвокатом Белоруссии в Европе. Ну, хотеть-то можно всего чего угодно, но Виктору Федоровичу Федоровичу, дай бог вообще самому, так сказать, немножко отмыть свой образ в Европе, и вряд ли он уж сможет быть таким сильным лоббистом белорусского руководителя, как был его предшественник. Ну и, наконец, вот этот, опять же, такой, он немножко призрак, конечно, был в прошлом, но, тем не менее, иногда на кого-то он и мог воздействовать, это, так сказать, призрак энергетического санитарного кордона. Вот, а если Беларусь и Украина объединятся и, так сказать, будут вместе торговаться с Россией по поводу тарифов транспортных? Ну, сейчас совершенно очевидно, по крайней мере, в ближайшее время, что этого не будет. И план газового консорциума – это, в общем-то, совершенно другой проект. И так что еще один российский страх исчез в связи с приходом Януковича. И я думаю, что, в общем, Александр Лукашенко довольно сильно расстроен тем, что вот получилось так, как получилось.
Спасибо, Юрий Дракошус. Александр Федута, вот Юрий заговорил о психологическом определенном давлении фактора Януковича в качестве президента Украины. Но возможен ли такой вариант, что это психологическое давление приведет к определенному, наоборот, дрейфу в сторону европейской интеграции? Ведь, в конце концов, даже тот же самый Янукович начал свою карьеру с того, что поехал в Брюссель.
Я не думаю, что Александр Лукашенко будет в этом отношении брать пример с Януковича и дрейфовать на Запад именно с точки зрения имиджа. Его интересует на Западе прежде всего финансы. И поскольку Россия действительно более жестко будет обращаться сейчас с Белоруссией в экономической сфере и требовать все больше уступок, а накануне президентских выборов электорат нужно кормить, нет сомнения в том, что Александр Лукашенко попытается использовать Запад в качестве дойной коровы. Но здесь вопрос, будет ли Запад в какой-либо форме увязывать свои кредиты и дотации белорусскому режиму с демократизацией его.
Ну, насколько я понимаю, Запад уже увязывал их с вопросами демократизации, может быть, не очень активно. Господин Карбалевич, вы согласны с этим мнением?
Я думаю, что вопрос об увязывании проблем демократии с другими отношениями между Европой, прежде всего, и Белоруссией, был снят после августа 2008 года, после Кавказской войны, и он начисто отвязался. И сейчас Международный валютный фонд дает кредиты, по-моему, вообще без всяких условий. Белорусские власти не выполняют даже все экономические условия, которые были подписаны в меморандуме между правительством Беларуси и МВФ. Но, тем не менее, МВФ готов заключить новую программу и готов давать новые деньги. Поэтому я пока не вижу никаких увязок. Я вижу, что Запад руководствуется какими-то другими мотивами, прежде всего геополитическими. Я думаю, что эта политика будет продолжаться, хотя вот в этот год, год предвыборный, до президентских выборов, тут определенные сложности будут, а вот после президентских выборов, я думаю, что эта политика будет целиком и полностью продолжена.
Спасибо. Юрий Дракохруст, вам слово.
Ну, вы знаете, вот я думаю, в свете того, о чем говорили наши коллеги, вот на следующей неделе должно произойти или не произойти одно событие, которое может подтвердить наши гипотезы. Литва 11 марта празднует 20-летие своей независимости. Это была первая советская республика, которая вышла из состава СССР. На это празднество был приглашен президент России Дмитрий Медведев. И господин Медведев вежливо отказался и сказал, что вместо него поедет министр транспорта России. Ну, вот это демонстрация и отношение к независимости Литвы, и отношение к распаду СССР. И вот интересно, поедет Лукашенко или нет? Я думаю, что поедет. И именно потому, что Медведев не поехал. Эта ситуация в чем-то очень похожая на ситуации непризнания Абхазии и Южной Осетии. Как бы стоит, в общем-то, не очень дорого, но выглядит очень красиво. И, так сказать, вот в этих геополитических шахматах, которые предлагают Лукашенко играть, он с огромным удовольствием играет.
Спасибо. Будущее Александра Лукашенко обсуждали белорусские политологи Александр Федута и Валерий Карбалевич, аналитик Центра стратегии в Минске, и мой коллега, обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Говорит «Радио Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. четверг в Европейском суде по правам человека в Страсбурге прошли слушания по делу ЮКОС против Российской Федерации. Западные акционеры ЮКОСа добиваются от России возмещения ущерба в размере как минимум 100 миллиардов долларов США. Напомню, что вердикт суда будет вынесен через несколько недель. Европейский суд не единственный международный механизм защиты прав человека. Правда, он ценен тем, что в нем могут отстаиваться интересы одного конкретного жалобщика. И Россия в этом институте часто проигрывает. Но она часто проигрывает и в других международных институтах, которые оценивают действия российского государства. Рассказывает Людмила Алексеева.
3 года назад Организация Объединенных Наций заменила Комиссию по правам человека Советом по правам человека и изменила правила работы Организации Объединенных Наций в этой области. О том, как это сейчас происходит, я беседую с Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека в России. Юрия Джибладзе правозащитники полушутя называют министром иностранных дел российского правозащитного сообщества. В частности, при очередном рассмотрении выполнения России Международного пакта о гражданских и политических правах речь на заседании Комитета по правам человека шла о российском законе о противодействии экстремизму. Юрий, расскажите, как происходило это обсуждение?
В прошлом году этот комитет рассматривал на очередном своем заседании выполнение России международного пакта, как и многих других стран. И не в первый раз уже, но в очередной и довольно четко, ясно подчеркнул среди прочих вещей, что вот этот закон негодный, что он содержит множество расплывчатых формулировок, которые позволяют избирательное правоприменение и приводят на практике не к эффективной борьбе с насильственными преступлениями, например, на почве расовой ненависти, для чего он как бы предназначен был изначально, или для борьбы, допустим, с терроризмом, да, с какими-то вот действительно тяжелыми насильственными преступлениями, а против общественной деятельности, против журналистов, против свободы слова в интернете.
Против критики начальства.
Да, фактически против критики начальства. Негодный закон. Вот, значит, вполне конкретные формулировки, как его надо менять. Если здесь политическая воля будет и желание действительно воспринимать такие критические замечания, озабоченности и конкретные советы, рекомендации не как происки врагов, вмешательство во внутренние дела, подрыв суверенитета и прочее, а как естественную нормальную часть процесса участия в международных организациях, все страны через это проходят. И страны с большим опытом демократии, и верховенства права, и страны, которые находятся в переходном состоянии, или уж совсем, конечно, страны авторитарные тоже. Разумеется, все-все. Значит, если мы хотим действительно соответствовать тому, что написано в нашей Конституции, и тем обязательствам, которые мы торжественно ратифицировали в этих пактах, конвенциях, то, в общем, надо относиться к этому серьезно.
Создается впечатление, что ОБСЕ особенно не любим нашим государством, просто потому, что исторически так сложилось, что третья корзина стала первой по вниманию, которую уделяет эта организация правам человека. Это верное представление?
Да, вы совершенно правы. Надо вспомнить, что впервые, действительно, в 1975 году, когда принимался Хельсинский акт заключительный, в международном договоре, под которым стояли подписи лидеров государств, экономика, безопасность и права человека, между ними был поставлен знак равенства в смысле их важности, что без какой-либо одной из трех корзин или одного из трех элементов нормальное, демократическое, безопасное, устойчивое развитие и существование государств невозможно. Понятно, что цели и мотивы были разные, и Брежнев, и другие наши лидеры Политбюро не воспринимали серьезно эту третью корзину гуманитарную, но факт свершился. И все последующие годы, особенно активно, в конце 80-х и в первой половине 90-х Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за выполнением этих самых Хельсинских соглашений, нарастили огромный корпус конкретных обязательств в самых разных сферах верховенства права, прав человека, гуманитарного измерения, да, как это они называют. И вот в последние десятилетия это стало вызывать растущее раздражение нашего руководства, особенно сильно, из-за наблюдения на выборах. Вот логика примерно такая у наших правителей, что чей-то внешний контроль, даже если это все в строгом соответствии с утвержденной процедурой и под мандатом ОБСЕ, неважно.
Это урезает наш суверенитет.
Они не имеют права лезть в наши дела. Насмотревшись, как им до сих пор кажется, ужасов украинской действительности, что вот международные наблюдатели после второго тура подтвердили тогда, в 2004 году, что да, выборы эти не соответствовали стандартам. Они не были прозрачными, свободными в полной степени, как они должны быть согласны этим самым обязательствам в рамках ОБСЕ. Таким образом, с одной стороны, наши власти говорили, а вот эти все люди, которые вышли на улицу, они были куплены врагами внешними и правозащитниками организованными. А кроме того, еще и вот эти ОБСЕ приехали и сказали, нет, эти выборы не соответствовали. В результате вот все произошло не по-нашему. Я очень упрощаю, но примерно такая логика и была. И в результате, с одной стороны, правозащитников записали во враги, которые манипулируются зарубежными какими-то силами враждебными и государствами, которые лезут в политические какие-то цели, так сказать, и подрывают нашу стабильность, суверенитет. А с другой стороны, наблюдатели от ОБСЕ утверждают как бы вот эти самые требования и приводят к тому, что мы не можем сами организовать такие выборы, как нам выгодно. Все очень логично с, так сказать, точки зрения именно тех сил, которые воспринимают слово «демократия» только с какими-то прилагательными. В этом смысле суверенно это значит, что мы сами решаем, мы, в смысле, те, кто назвали себя руководителями. Получается, что фундаментальный принцип, который лежит в основе всеобщей декларации прав человека, еще 60 с лишним уже лет тому назад принятый, что права человека не являются внутренним делом ни одной страны. Фундаментальные принципы и фундаментальные свободы и права, они не могут быть внутренним делом ни одного государства. И другие государства, члены международного сообщества, имеют абсолютно полное право, легитимное, высказывать свою озабоченность, недовольство, рекомендации, поднимать эти вопросы во время самых разных встреч, форумов. Вот возьмем совсем свежий пример. В прошлом году Россия впервые прошла через новую процедуру в ООН. В Совете по правам человека ООН. 3 года назад Совет ООН по правам человека, который заменил комиссию ООН по правам человека, ввел новую процедуру, так называемый универсальный периодический обзор, где выполнение каждой страной, членом ООН, своих международно-правовых обязательств в области прав человека рассматривается не независимыми экспертами, как всегда было и продолжает быть, а другими странами-членами ООН. Так, чтобы, ну, это было на равных, так сказать, что не какие-то эксперты критикуют, потому что очень часто Россия, многие азиатские, африканские страны критикуют. А кто такие эти эксперты? А тут другие государства. Вот так и называется. На равных, так сказать, периодически, универсальный обзор, все по очереди. Раз в 5 лет примерно предполагается, в течение 1 дня, нескольких часов, каждая страна по всему спектру прав отчитывается, а потом ей задают вопросы и вырабатывают рекомендации. Новизна этого процесса состоит в том, что каждая страна имеет право предложить какие-то рекомендации, любые, вот на свой вкус. Там, не убивайте журналистов, к примеру. Создайте эффективные механизмы защиты журналистов, там, допустим, и безопасности правозащитников, допустим. Довольно обширный список рекомендаций, может быть, и бывает. А потом, в течение нескольких месяцев, ну вот 3-4 обычно, до следующей сессии этого совета, страна, получив эти рекомендации, сама выбирает из них те, которые она добровольно готова выполнять. Если раньше рекомендации ООНовских комитетов или спецдокладчиков страна могла, ну, как-то к ним критично относиться, говорит, мы не будем их выполнять, они необъективны, и так и делали много раз, в том числе и наше правительство, то в этом случае как раз предполагается, что выбирает из них часть и немалую часть, и уже как-то сложилось за вот эти 2 с небольшим года, когда этот механизм начал действовать, что считается приличным для развитой, уважающей себя и считающей себя важной страной и демократической страной, ну не меньше 2/3 из предложенных выбирать.
И что же выбрали?
Примерно 60% из этих рекомендаций. И теперь, в общем, они не смогут так легко закрыть на это глаза и забыть до следующего раза, потому что в следующий раз их спросят. А вы же сами сказали, да, вот мы выбираем эти. Понятно, что среди тех, кто рекомендует, есть много стран, которые не лучше, а то и похуже, чем Россия, выполняет свои обязательства. И у них там есть свои альянсы и дружбы, и принято там, значит, среди тех, кто хочет, чтобы потом его не сильно ругали, в надежде на это похвалить. И очень многие говорили вот такие: призываем вас еще больше усилить ваши замечательные действия по защите прав на, например, гендерное равноправие, там, или в области прав ребенка вы достигли огромных успехов, мы призываем вас еще больше. Хотя на самом деле и то, и другое вовсе не так уж и прекрасно у нас. Понятно, что они не брали самые чувствительные вещи, как свобода слова, собрание, или выборы, или, допустим, безопасность журналистов и правозащитников. И наши, конечно, имели возможность выбирать среди вот того, что им удобно, в чем им комфортно, в отношении рекомендаций вполне конкретных по изменению законодательства о противодействии экстремистской деятельности или по борьбе с терроризмом, чтобы их привести в соответствие с международным правом. Они сказали: нет, мы не согласны. Мы считаем, что они абсолютно соответствуют. Но, тем не менее, даже при том, что многое они выбрали, что им более удобно, все равно этот новый механизм дает новые возможности. И важно сделать так, чтобы это не через 5 лет их спросили, и не где-то там в Женеве, а чтобы здесь и сейчас наши же российские граждане и общественные организации использовали эти добровольно взятые обязательства как способ добиваться выполнения и международных обязательств, и собственной конституции нашей российской. Говорить: вы сами согласились, вы сами выбрали. Давайте посмотрим, как это получается.
С Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека в России, беседовала Людмила Алексеева. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Политическое будущее Юлии Тимошенко обсуждаем с директором Центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым и замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении...
Все, что можно сказать о системе здравоохранения, уже было сказано.
Правозащитники все чаще сталкиваются со случаями незаконного...
Мы добиваемся введения санкций, которые считаем важным международным...
Самой ползучей оккупации. Остановить распродажу
власти. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.